Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Израиль грозит возмездием палестинским боевикам, напавшим на военный блокпост возле границы с сектором Газа. Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Представитель российского внешнеполитического ведомства Михаил Камынин заявил в интервью «Радио Свобода», что информация проверяется по всем возможным каналам. Иракская экстремистская группировка, похитившая в Багдаде 4 российских дипломатов, объявила в воскресенье, что они казнены. Заявление экстремистов и казни убийства появилось, и кадры убийства появились в интернете. Группировка, называющая себя «Совет Шуры Маджахидов в Ираке», заявила, что дипломаты были убиты, когда истек срок, который она дала правительству России на выполнение ее требований – вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Федор Зайцев, Ренат Аглиуллин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были похищены в Багдаде 3 июня. Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Бутовцы считают, что Лужков, комментируя ситуацию в поселке, не только исказил суть их требований, но и оскорбил людей, назвав их претензии жлобскими.
Если бы не такая дурная, я извиняюсь за такое слово, политизация этого вопроса, то и самой проблемы не возникало бы. Есть закон, и никакого жлобства мы позволять не будем.
Это был Юрий Лужков. Как сообщил агентство РИА Новости, лидер инициативной группы жителей Южного Бутова Владимир Жиринов, иск о защите чести и достоинства будет направлен сегодня в Тверской суд Москвы. Протесты против принудительного переселения в новостройки из Бутова, на месте которого предполагается построить новый микрорайон, продолжаются уже несколько дней. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемому по делу о теракте в Каспийске в мае 2002 года. Прокуратура Дагестана просит отменить вердикт в отношении Ханали Умаханова и направить дело на новое рассмотрение. В ходе судебных слушаний было доказано, что именно Умаханов приобрел и передал исполнителям пульт дистанционного управления к взрывному устройству. Умаханов стал третьим обвиняемым по этому делу, который был оправдан судом присяжных. В результате взрыва в Каспийске 9 мая 2002 года погибли 45 человек.
Радио «Свобода». Новости.
4 человека погибли, 25 были ранены при взрыве на популярном турецком курорте Анталия. Как сообщает CNN, погибшие граждане Турции, Норвегии и Украины. Среди раненых 3 гражданки Беларуси, одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. Взрыв произошел возле часто посещаемого туристами водопада в Манавгате. По некоторым данным, взорвался баллон с газом. Власти не исключают теракта. Палестинское правительство призывает боевиков освободить захваченного в плен израильского солдата. Заявлением выступил вице-премьер, член Хамаса Насер Шаер. В воскресенье боевики атаковали военный блокпост Керем Шалом на границе с сектором Газа. В бою были убиты 3 палестинца и 2 израильских солдата. Еще один, судя по всему, раненый был взят в плен. Представитель Хамаса заявил.
Операция была проведена утром в отместку за продолжающееся убийство израильтянами палестинских мирных жителей, детей и женщин. Это месть за убийство 2 наших лидеров, Аль-Кука и Абу Самхадана. Это также подтверждение твердой решимости Хамас продолжать сопротивление перед лицом действий Израиля против палестинского народа.
Сказал представитель Хамаса. Израиль пригрозил возмездием палестинским боевикам. В Ираке в воскресенье похищены 16 сотрудников Государственного технологического института. Как стало известно полиции, группа вооруженных людей остановила автоколонну с работниками института, которые перевозили мебель из Багдада в город Таджи, где находится научное учреждение. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики предложил амнистировать повстанцев, готовых отказаться от насилия. Выступая в парламенте с планом национального примирения, Аль-Малики заявил, что протягивает повстанцам оливковую ветвь, но те, кто продолжит убийство и террор, ощутят на себе мощь закона. По его словам, амнистия неприменима к тем, кто уже совершил убийство или теракт.
Я приветствую вас и благодарю за возможность представить план национального примирения и диалога. Надеюсь, что он, с одной стороны, вместе с другими мерами позволит улучшить тяжелую ситуацию, в которой находится наша страна и люди, а с другой стороны, повлияет на экономическое и политическое положение.
Вопреки ожиданиям, Аль-Малики не упомянул о сроках передачи контроля за безопасностью страны от войск коалиции иракским силам.
Радио «Свобода». Новости.
Советника премьер-министра Турции обвиняют в связях с Аль-Каидой. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Владельца крупнейшей сети супермаркетов, советника премьер-министра страны Гюнейда Запсу обвиняют в финансировании международного терроризма. В ходе расследования деятельности Аль-Каиды в Турции выяснилось, что Гюнейд Запсу перевел на ее счета более 1 миллиона долларов. По информации газеты «Джумхуриет», деньги отправлялись легальными каналами через исламские банки. Получатель – саудовский мультимиллионер Ясин Аль-Кади, который считается одним из главных спонсоров международного терроризма. Официальному расследованию препятствуют крупные государственные чиновники. По некоторым данным, указание прекратить дело поступило от министра финансов Турции. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Денис Байкал призывает провести расследование до конца. По его словам, в Турции действует множество фирм, связанных с Аль-Каидой. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Напомню главные новости. МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Израиль грозит возмездием палестинским боевикам, напавшим на военный блокпост возле границы с сектором Газа. Это были новости. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать на интернет-сайте www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик. Прогноз погоды на 26 июня в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, дождь 28-25 градусов выше нуля. В Москве также возможен небольшой дождь до плюс 26. В Санкт-Петербурге сегодня 26 июня переменная облачность плюс 24. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня понедельник, 26 июня. Россия впервые за свою историю примет чемпионат Европы по скалолазанию. Турнир пройдет с 29 июня по 3 июля в Екатеринбурге. Через 15 минут в екатеринбургской студии «Радио Свобода» старший тренер сборной команды Свердловской области Майя Пиротинская и обладатель Кубка мира по скалолазанию Сергей Синицын. А пока к другим темам. 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток. Этот день установлен в 1997 году ООН с целью искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинства видов обращения и наказания. Об актуальности этого дня для России корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Сегодня во многих российских городах проходят акции протеста, организуемые правозащитниками. В государстве, претендующем на статус правового, пытки и издевательства в армии, местах заключения и при проведении так называемых зачисток прочно вошли в обиход, стали нормой. У микрофона лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Сейчас людей убивают в лагерях, и эти случаи не расследуются, а фальсифицируется самоубийство, и в лучшем случае родственникам отдают труп, и они видят следы пыток на этом трупе. У нас есть и фотографии соответствующие. Создана достаточно изощренная система пыток. С каждым годом количество пыточных таких вот колоний увеличивается.
Откровенно глумятся над политическими заключенными.
Я являюсь защитником Трипашкина, могу достоверно сказать, что его просто сейчас убивают. Просто убивает. И когда мы разговаривали с начальником колонии, то он говорит, что да, я нарушаю закон, но я получил приказ из Москвы, его выполню. Это мне говорит заместитель начальника колонии Магеран по оперативной работе.
Адвокат Елена Липцер поведала о мучениях Виталия Князева, узника, печально известной своими зверствами Льговской колонии. Он единственный из заключенных, обратившийся в Европейский суд по правам человека.
Его жизни угрожает опасность, потому что с того момента, как стало известно, что жалоба от его имени поступила в Европейский суд, его стали зверски избивать и требовать, чтобы он отказался от жалобы, от меня, как от адвоката.
Дело Аслана Умаханова, чеченца по национальности, похищенного спецслужбами, находится на контроле Верховного комиссара комиссара Совета Европы по правам человека. Сестра Умаханова, Сажан Ибакова, еле сдерживая слезы, свидетельствует.
Его изначально пакет завязали на шею, на голову ему затянули, он дважды терял сознание, а по приходу в кабинет, значит, убоповцев избивали его жестоко, подвесив гирю на правой руке 35-килограммовую, руку ногу сцепили наручниками, какую-то ласточку заставляли в течение 2 часов стоять. После того уже, после этих пыток, оголили провода по всей, говорит, спине, у него до сих пор шрамы. И говорит, мы в Чечне, мы работали, мы немало убивали чеченцев, а ты ничем не отличаешься, хоть ты юрист. Значит, у нас дело заказное, человека сделали калекой, натуральным образом. Дошли к нему, говорит, мы тебя, говорит, тут же сейчас прикончим и сделаем, что ты повесился сам. Видишь, убоповцы Никитенко и Худышкин, если ты, говорит, еще будешь дальше писать, что у нас творится в России?
Международный день поддержки жертв пыток. Правозащитники обличают. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала жителей Екатеринбурга, приходилось ли вам слышать о пытках в милиции?
Приходилось. Меня племянника задержали просто за то, что он шел с приятелем, который нецензурно ругался. И задержали, держали ночь там. Зачем? Непонятно. Но ничего не делали, но в камере ни скамеек не было, ничего. Они буквально на полу сидели. Уж стоять было уже невозможно всю ночь. Тоже нечеловеческие условия.
Приходилось, потому что они звери. Со мной даже было дело, что били на ровном месте. Просто заводили и начинали издеваться. Вымоганием денег занимаются. Штраф, например, за то, что с бутылкой пива на улице поймали.
Выбивают там признания всякие. В принципе, можно, наверное, даже и так действовать, потому что некоторым это только так и помогает выбить признание.
Нет, мне не приходилось. Только вот по телевизору рассказываешь о том, что применяются пытки. А так вот среди своих знакомых, среди всех, я никогда не слышал того, чтобы кто-то попал, были какие-то проблемы у них с милицией.
Приходилось. Брата забрали в милицию, побили, попинали и все никак выбросили. Шел, видимо, в подпитии, но они имели право его где-то задержать на какой-то, но бить нет. С чем это связано? С безнаказанностью милиции. Зависит от тех людей, которые работают, от их низкого уровня воспитанности, воспитания, развития. К милиции доверия мало.
Конечно, приходилось, об этом постоянно все говорят. О пытках в милиции. Любое издевательство, оно никогда правдой быть не может. А то, что колотят нашего брата, товарища в погонах, чтобы закрыть дело, короче, они делают все для этого, чтобы уложиться в сроки, которым ставит сверху начальство. Мне кажется, рыба гниет с головы. Надо менять голову, и тогда будет все в порядке.
Что деньги забирают, бьют. Все вот это слышала, конечно. У меня соседа, его избили, и все, он просто попросил свои деньги, что у него были, у милиционеров. Его с одного конца в другой он полетел, вот, и все его деньги. Шел чуть выпивший, его забрали, и все, хорошо одетые деньги, значит, есть. Пьяниц не забирают, а хороших же забирают, у кого что можно взять.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, приходилось ли вам слышать о пытках в милиции. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Рост цен на недвижимость тормозит реализацию всех жилищных программ государства. Об этом газете «Капитал» заявил аналитик Владимир Герасименко. Именно поэтому темпы строительства в Свердловской области снижаются. Местные эксперты, в свою очередь, считают, что поднимать цены застройщиков вынуждает жилищное законодательство. Пока же депутаты торопятся внести изменения в жилищный кодекс, который уже больше года мешает зарабатывать строителям, резюмирует «Капитал». Свердловская ГИБДД придумали, как бороться с нарушениями правил дорожного движения водителями автобусов и грузовых автомобилей. Как сообщает московский комсомолец, гаишники будут вызывать на ковер руководителей транспортных предприятий. Кроме этого, в ГИБДД приняли решение оснастить сотрудников новыми скоростомерами и фотофиксаторами номеров. Журналист Павел Филиппов не согласен с классовым разделением водителей.
Мне кажется, со стороны ГИБДД это очередная демонстрация, скажем так, видимости деятельности. Вместо того, чтобы бороться с причинами всего происходящего, борются с последствиями. И мне кажется, это создает, собственно, неравенство на дорогах.
Верный способ убить бизнес – это заняться изучением литературы на тему управления, уверен еженедельник «Эксперт Урал». Журнал уверен, что 90% так называемого менеджмента – это деятельность, направленная на то, чтобы людям было трудно выполнять их работу. Секрет управления персоналом прост. Существует всего 2 типа личностей. Одни любят людей, другие нет. Если вы не любите людей, они хорошо это чувствуют и обижаются на любую мелочь, исходящую от вас. А если любите, можете позволить себе 1000 ошибок, их даже не заметят. Жители Полевского не увидят кода «Да Винчи», сообщает АИФ «Урал». Фильм Рона Ховарда снят с проката без объяснения причин. Две недели назад настоятель местного храма отец Сергий Рыбчак подал официальную жалобу в городскую прокуратуру, требуя отменить демонстрацию святотатственной картины. Впрочем, в кинотеатре еженедельнику опровергли эту версию. Фильм прошел прокат, и лента вернулась в Москву. Священник, правда, отнес снятие картины на свой счет. На следующий же день в кинотеатре начался показ чуть менее спорного с точки зрения православной церкви фильма «Он женщина», пишет Аиф Урал. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемому по делу о теракте в Каспийске в мае 2002 года. В Нажа-Юртовском районе Чечни в бою погиб российский военнослужащий. Израиль грозит возмездием палестинским боевикам, напавшим на военный блокпост возле границы с сектором Газа. Премьер-министр Ирака представил парламенту план национального примирения. Сегодня Международный день борьбы с наркоманией. В России за последние 10 лет число наркоманов увеличилось в 9 раз. В Афганистане похищены 5 сотрудников шведской гуманитарной организации. В Марокко арестованы 4 британца, подозреваемые в ограблении века. Об этом и другом подробнее в новостях в середине часа. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 26 июня, составляет 27 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 2 копейки за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей слушайте программу о спорте «Прессинг». Этот выпуск вновь посвящен чемпионату мира по футболу. Наши специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Винокуровы делятся наиболее яркими впечатлениями от увиденного на футбольных полях и за их пределами. Кроме того, вы узнаете о том, как отреагировала Украина на выход своей команды во второй раунд турнира. Ведут программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова. Спортивная программа «Прессинг» сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Россия впервые примет чемпионат Европы по скалолазанию. Более 150 спортсменов из 22 стран мира будут соревноваться в Екатеринбурге. Чемпионат Европы проводят раз в 2 года. Уже были Париж, Мюнхен, Франкфурт и другие города Европы. 7-й чемпионат состоится в Екатеринбурге. Российские и уральские спортсмены надеются на победу. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова взвешивает их шансы на лидерство в турнире и на занесение скалолазания в Олимпийскую программу.
В следующем году российскому скалолазанию исполнится 60 лет. Первые в мире состязания по этому виду спорта прошли в бывшем СССР на Кавказе. Лишь 19 лет назад спортивное скалолазание признал Международный союз альпинистских ассоциаций. С тех пор проводят международные соревнования и чемпионаты мира. Российские спортсмены стабильно занимают первые места на таких турнирах. Из 28 членов сборной страны 6 представляют Свердловскую область. Многих из них учил президент и главный тренер Российской федерации скалолазания Александр Пиротинский. Соревнования в Екатеринбурге продлятся 5 дней. Спортсмены будут состязаться на трудность, скорость и в болдеринге. Прохождение на время нескольких коротких сложных трасс.
Трассы они не видят. Спортсмены приглашаются на демонстрацию, смотрят 6 минут и уходят. И после этого начинают лазание. Это, конечно, очень сильно уравнивает шансы.
Скалолазание подходит и под разряд паралимпийских видов спорта. На недавних соревнованиях скалолазов на Саяно-Шушенской ГЭС инвалид Максим Ахмедов по стене плотины поднялся на высоту 5-этажного дома менее чем за минуту. Различные ГЭС вообще идеальный объект для скалолазания.
Несколько дней назад мы провели сеанс одновременной игры в шахматы на 1000 тосках. Одновременно тут же на следующий день начался монтаж, значит, вот этого оборудования для чемпионата Европы. И сразу же, как только он окончится, оперативно будет дворец готовиться к международному турниру по волейболу.
Чемпионат Европы в Екатеринбурге пройдет на искусственной стене, специально возведенной для этой цели. Найти подходящие для состязаний трассы в природе нелегко. Главная забота организаторов – сразу после соревнований быстро разобрать все 6 скалодромов. Заместитель министра спорта Свердловской области Андрей Салов поясняет, почему.
Очень серьезно нам помогает наш генеральный партнер, федеральная генерирующая компания «Гидро АГК», это дочка РАО ЕС. Все потому, что там член правления, наш воспитанник. И принято решение, что мы будем организовывать такой круг мировой, соревнования на всех плотинах, в Китае, в Бразилии, там, и так далее.
По оценкам экспертов, скалолазание входит в тройку самых вероятных кандидатов на включение в олимпийскую программу, но пока соревнования не так известны. Призовой фонд в состязаниях на трудность составляет максимум 2300 евро, на скорость 600 евро. Для многих чемпионов эта сумма даже не окупает затрат на билеты. Поэтому со следующего года призы уравняют и будут чаще проводить популярные в России, но не самые распространенные в Европе соревнования на скорость. Из-за краткости времени прохождения и зрелищности у этой дисциплины больше шансов попасть на телевидение. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Старший тренер сборной команды Свердловской области Майя Пиротинская и обладатель Кубка мира по скалолазанию за 2004 год Сергей Синицын в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Доброе утро, Майя. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Соревнования на скорость действительно собирают больше зрителей?
Ну да, на самом деле, даже за границей во Франции это считается очень красивое шоу, которое именно смотреть собирается много народу. Просто, может быть, не столько много хотят участвовать в этом, но смотреть все с удовольствием.
Сергей, а если говорить об участии, а не смотрении, вам больше нравится скорость или трудность?
Мне лично скорость.
И Кубок мира это благодаря скорости?
Да.
Вообще, я слышала, что именно для советских, для российских спортсменов скорость – это вот главный конек.
Ну, на самом деле, у нас есть ведущие спортсмены в мире, в других видах. Например, Салават Архметов из Уфы, он сейчас чемпион мира в болдеринге. Ольга Бибик из Красноярска, чемпионка Европы в болдеринге. У нас есть трудности, финалисты. То есть, это Евгений Овчинников был несколько раз победителем этапов Кубка мира в трудности. Сейчас молодая спортсменка у нас. Яна Черешнева из Красноярска, дочка известной спортсменки Венеры Черешневой, она уже входит практически в десятку сильнейших спортсменок мира.
То есть нельзя говорить, что россияне это лидеры по скоростному скалолазанию, а вот остальные спортсмены в трудности сильнее, да? Все более-менее равномерно.
Но мы лидеры по скоростному скалолазанию, но мы еще и в других видах.
Да.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» старший тренер сборной команды Свердловской области Майя Пиротинская и обладатель Кубка мира по скалолазанию Сергей Синицын. Отслеживаете ли вы ситуацию в таком виде спорта, как скалолазание? Этот вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Россия впервые за историю примет чемпионат Европы по скалолазанию. Турнир пройдет с 29 по 3 июня в Екатеринбурге. Но в 1986 году в Ялте проходил Кубок Европы. А сколько раз проходили Кубки мира в России, вообще уже, наверное, сосчитать сложно, да? И такой у меня в связи с этим вопрос. Такое ли уж важное событие, вот этот вот чемпионат Европы, который будет проходить?
Ну, это, конечно, очень важное событие, потому что это чемпионат, это на самом деле... Событие, которое раз в два года, в принципе, то есть по счету за всю историю скалолазания, это 7-й чемпионат Европы. Первый был в 92-м году. Поэтому этапов Кубка мира, только в Екатеринбурге было 10 проведено.
Если я не ошибаюсь, первый раз этап Кубка мира проходил в 96-м году, правильно?
Ну, в Екатеринбурге, да.
И тогда еще, по моим, опять же, воспоминаниям, очень много было проблем в связи с тем, что в гостиницах было холодно, пребывание спортсменов совпало с этапом опрессовок традиционных для России. После этого сложно было добиться права проводить соревнования такого уровня?
Ну, там, конечно, был конкурс большой на эти соревнования. Там подавал заявку там, Париж и Италия. Германия. В общем, мы, конечно, подавали заявку на чемпионат мира, хотели, но там был и Китай, и другие страны. Ну, получили Европу, тоже большое достижение.
Какой путь за это время прошел Екатеринбург? Не будут ли спортсмены снова жаловаться на то, что нет горячей воды, холодно, недостаточно комфорта? Как вы считаете?
Думаю, что нет. Они живут сейчас в основном в гостинице и сеть, там созданы условия с тех пор. За прошедшие годы. Думаю, что будет все нормально.
Сергей, вообще, насколько скалолазы требовательны к сервису?
Российские скалолазы вообще не очень требовательны.
А если говорить не о российских?
Не о российских? Да я думаю, все терпеливо относятся. Наоборот, они в Россию приезжают, это экстрим для них.
Вообще не очень много времени прошло с тех пор, когда соревнования проходили еще на открытых скалах. Когда это было последний раз?
Ну, несколько лет, может, лет 8 назад еще были. Ну, не международные, конечно.
Ну, и сейчас проводятся соревнования, угу. такие как бы городского уровня.
Да, но они не считаются областного. Официальными.
А почему было решено все перевести на скалодромы?
Ну, во-первых, потому что... Во-первых, из-за погодных условий, конечно. Во-вторых, трудно подготовить на скалах незнакомые трассы для всех, чтобы создать равные условия. То есть это надо либо долбить скалу, портить ее, чтобы там ну, незнакомую трассу создать. Угу. Потом, допустим, для средств массовых информации свести их куда-то. Вот. Ну, скалы, они же не в городе, конечно, находят. То есть, ну, для зрителей сложность доступа большая на скалы.
Для вот этого вот чемпионата Европы скалодром строился специально или на каком-то уже готовом скалодроме будут
специально,
проходить соревнования?
Специально готовился скалодром. Но он уже вторую неделю готовится. Ну, ты практически готов. Уже приехал главный постановщик трасс на трудность. Вчера он начал работу.
Какова высота скалодрома?
15 метров.
Она такая по, как это, по регламенту соревнований?
По регламенту достаточно 12. Ну, поскольку высота ДИФСа позволяет, то выведено 15 метров.
Слушателям «Радио Свобода» скажем, что ДИФС – дворец игровых видов спорта в Екатеринбурге. Там будут проходить соревнования. Какие страны представлены, какие спортсмены приехали, сколько будет участников?
Ну, живых участников приедет 149 человек.
Интересно прозвучало, живых участников, а не живых.
Ну, то есть, если считать по участиям, то будет больше 200 участников. То есть, они в нескольких номинациях кто-то будет участвовать. Всего будет 3 номинации, трудная скорость и болдеринг. Всего 21 сторона будет присутствовать. Но это все ведущие спортсмены. Если взять там из десяток из мировых, то практически полностью. То есть, это Австрия, в первую очередь, Франция, Италия. Украина, Россия, ну и другие страны европейские.
Сергей, как вы свои шансы оцениваете?
Ну, я довольно высоко свои шансы. Потому что на скорость сейчас я занимаю вторую позицию в мировом рейтинге. А от первого там полтора балла, то есть это, ну, немного.
Да,
поэтому я думаю, что...
Местами.
Ну, надеюсь, конечно. Конечно, надеюсь. Я думаю, все будет хорошо.
Майя, ваши оценки. Сколько призовых мест будет у сборной России?
Ну, все сборные. Ну, реально выиграть. Ну, скорости, в принципе, у нас очень большие шансы. То есть это 6 медалей. Ну, реально выиграть. Плюс еще болдинги.
6 медалей — это 3 у мужчин, 3 у женщин. То есть вы собираетесь не пустить других спортсменов вообще
на
пьедестал?
Нет, ну, постараемся, конечно. Ну, то есть, естественно, там есть даже скорость, у нас есть сильные соперники. Это Украина, в первую очередь Польша. Ну и швейцарские спортсмены все заявились в этот раз на скорость.
Да, и в Германии тоже есть хорошие бегуны.
Да, то есть потихоньку они начинают тоже создавать конкуренцию.
Угу. Но все равно вы надеетесь 6 медалей выбить.
Но мы будем стараться.
Всем российским составом, то есть не только Екатеринбург. У нас есть из Уфы, чемпион мира, чемпион Европы на скорость. Из Красноярска сильные девочки.
Про трудность, если говорить... Там каковы шансы?
Ну, трудность, ну, вот сильнейшая спортсменка Яна Черешнева у нас, ну, не знаю, реально ли медаль ей выиграть сейчас, но, думаю, она поборется. Притом она будет выступать во всех видах, у нее есть шансы и болдеринги, скорости выступить. Но тут еще будет первый раз зачет многоборья будет по всем видам. То есть тоже тут есть шансы у наших спортсменов.
То есть по трудности вы считаете, что у нас шансы на одну медаль только, да?
Ну, почему? Может быть, и у мужчины нас порадуют. Там Джек Овчинников или там Сергей Терентьев из Красноярского. Угу. Все может быть.
Сколько обычно собирается болельщиков на таких соревнованиях?
Ну, до 10 тысяч. Ну, это зависит, конечно, от места проведения, может быть. Там. Вот во Франции, на чемпионате Европы, там на улице проводилось. Летом в Шамони 10 тысяч зрителей было.
В Екатеринбурге настолько же популярен этот спорт, как во Франции, или пока еще нет?
Ну, может быть, нет пока. Ну, ДИФС-то, в принципе, он вмещает 3500 всего.
Угу. Сергей, вам помогают болельщики, или это лишний отвлекающий фактор?
Не, мне очень помогают болельщики. Мне необходимо, чтобы я слышал, что за меня кто-то болеет, что кричат, толпа там скандирует. Ну, не обязательно... Что-то другое можно скандировать, я не знаю. Главное, чтобы я слышал, что там кто-то кричит. Ну, чтобы какие-то знакомые голоса за меня именно кричали. Ну, конечно, мне помогает это.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» обладатель Кубка мира по скалолазанию Сергей Синицын и старший тренер сборной команды Свердловской области Майя Пиротинская. Слушателям «Радио Свобода» мы задаем такой вопрос. Отслеживаете ли вы ситуацию в таком виде спорта, как скалолазание, и готовы ли выступить в качестве болельщика? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей на «Радио Свобода» программа «Вопрос рублем». Ведущая Ольга Романова обсуждает тему «Деньги и отпуск. Куда и с чем ехать» с начальником управления отдела платежных карт «Промсвязьбанка» Игорем Демчевым и заместителем генерального директора компании «Наталью Тур» Татьяной Чувилкиной. «Вопрос рублем» на «Радио Свобода» 26 июня в 19 часов после новостей. Повтор 27 июня в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Заявления экстремистов и кадры убийства дипломатов появились в интернете. Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Бутовцы считают, что Лужков не только исказил суть их требований, но и оскорбил людей, назвав их претензии жлобскими. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемому по делу о теракте в Каспийске в мае 2002 года. 4 человека погибли, 25 были ранены при взрыве на популярном турецком курорте Анталия. Среди раненых 3 гражданки Белоруссии. Израиль грозит возмездием палестинским боевикам, напавшим на военный блокпост возле границы с сектором Газа. В бою были убиты 3 палестинца и 2 израильских военнослужащих. Один был взят в плен. В Ираке в воскресенье похищено 16 сотрудников Государственного технологического института. На прошлой неделе в этом же районе были похищены около 100 рабочих государственного предприятия. Их судьба неизвестна. Европейская сталелитейная компания «Арселор» выбрала в качестве партнера по слиянию «Миттл Стил». Таким образом, «Арселор» отказался от слияния с российской компанией «Северсталь». Сегодня Международный день борьбы с наркоманией. В России за последние 10 лет число наркоманов увеличилось в 9 раз. По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, их употребляют от 4 до 6 миллионов россиян, причем около трети из них – подростки и молодежь. Глава иранского ядерного ведомства Али Ладжани намерен в ближайшее время встретиться с членом руководства Европейского союза Хавьером Соланой.
Всего текста. Прогноз погоды на 26 июня в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, возможен дождь, плюс 25, плюс 28. В Москве также возможен небольшой дождь, до плюс 26. В Санкт-Петербурге сегодня, 26 июня, переменная облачность, плюс 24. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Олег Вахрушев.
Здравствуйте. 400 осужденных, отбывающих наказание на территории Свердловской области, будут освобождены по амнистии, объявленной к 100-летию парламентаризма в России. На прошлой неделе уже вышли на свободу 60 подростков из Кировградской воспитательной колонии, а также несколько осужденных женщин с детьми, отбывающих наказание в ИК номер 6 Нижнего Тагила. Освобождение будет продолжено в течение этого лета. Постановление правительства России об амнистии было принято к 100-летию парламентаризма в мае этого года. Согласно ему отменено уголовное наказание несовершеннолетних, совершеннолетних, совершивших преступление в возрасте до 18 лет, для женщин с детьми, беременных женщин, женщин в возрасте старше 50 лет и мужчин в возрасте старше 60 лет, которые совершили мелкие преступления. В минувшие выходные
новости Екатеринбурга и Свердловской области читал Олег Вахрушев. Далее мы продолжаем разговор с гостями екатеринбургской студии. В Екатеринбурге с 29 июня по 3 июля пройдет чемпионат Европы по скалолазанию. В гостях в екатеринбургской студии Майя Пиротинская, старший тренер сборной команды Свердловской области, обладатель Кубка мира по скалолазанию Сергей Синицын. Еще раз доброе утро. Чемпионат Европы – это очень интересно, конечно. Давайте вспомним историю скалолазания. Когда этот вид спорта зародился и где?
Ну, в следующем году будет 60 лет скалолазанию. Где зародился, вообще считается, что родина – это Россия. Именно спортивного скалолазания.
Даже не столько Россия, сколько СССР получается.
Ну да,
раз СССР. 60 лет назад.
Угу. То есть родоначальником считается Иван Иосифович Антонович. Он как бы придумал соревнования – Ну, это придумали соревнования для альпинистов, инструкторов, именно специальные, ну, которые элементы скалолазания включают. И с тех пор оно как бы стало отдельным видом. То есть, в принципе, даже многим стало интереснее этим заниматься, чем альпинизмом.
А как это ушло в мир? Потому что же все равно какой-то там железный занавес, сложности информационные. Когда в мире стали соревноваться скалолазы?
Ну, сначала это было как бы параллельно. То есть они свое, может быть, тренировали. То есть, в принципе, подготовка альпинистов включает, естественно, лазание. Поэтому это было также во Франции лазили. Но так получилось, что у нас с самого начала именно было все с учетом времени происходило. То есть даже если трудная трасса, то отсекалось время, считалось на скорость. А за рубежом там именно на трудность, на высоту подъема. Ну, так исторически сложилось.
Когда появилась первая возможность сравнить разные школы скалолазания, когда были первые международные соревнования?
Ну, насколько мне известно, в 86-м году первый этап Кубка Европы был. Этап Кубка мира первый в 88-м году, по-моему, в Ялте. Был. Но это на скалах как раз.
Как решали, по чьим правилам соревноваться?
Ну, там, наверное, какие-то общие придумали. Не, ну там, как бы, естественно, есть же комиссия по скалолазанию, которая занимается, ну, разработкой правил.
Угу. Сергей, вам больше нравится на открытых скалах или на скалодроме?
Мне нравится лазить, тренироваться на открытых скалах, но выступать намного лучше на скалодроме. Потому что, во-первых, это безопаснее намного. Во-вторых, естественно, как я уже говорил, толпа зрителей и болельщиков, которые мне помогают. Ну и вообще просто соревнования лучше проводить на тренажерах. Мы как бы уже обсуждали, почему.
А по тому, как спортсмен идет по скале, по трассе на скалодроме, вы можете определить, это российская школа скалолазания или это человек из Европы?
Ну, школы, они... Ну да, вообще-то разные. Думаю, наверное, смогу определить. Так как бы. Что-то есть такое русское, если лезет русский человек.
А словами это сложно объяснить.
Можно определить даже невооруженным взглядом, когда он срывается, и видно, российская эта школа.
Мне кажется, слышно еще должно быть.
Да, я и говорю, да. Невооруженным ухом скорее.
Ну, я хотела бы добавить, что именно по лазанию вот. Например, французов, ну, очень сильно отличает именно вот изящность какая-то, постановка ног аккуратно очень. Особенно девушки всегда. Ну, причем мужчины и женщины очень изящно как бы лезут. То есть, ну, не так, как остальные. У итальянцев, допустим, преобладает более силовое лазание. То есть, видно, человек сильный. Тут как бы уже другое восприятие.
А русский человек наглый. Да, и лезет нагло, и все выигрывает.
Если говорить о возрасте спортсменов, когда спорт выходит вот на такой вот уровень, когда уже близко к включению в олимпийские виды спорта, обычно получается так, что молодеет состав сборных, и люди уже там, доживая до 30 лет, уже как-то списываются. Скалолазание уже пришло к этому или еще нет?
Ну, мне кажется, что это не характеристика олимпийского вида. Именно что. Мне кажется, наоборот, молодение как бы спортсменов – это... как раз характеризует вырождение вида спорта. Потому что, ну, в скалолазании пока такого нет, к счастью. То есть даже в скорости, вот как бы самый молодой вид, то есть по составу участников, это скорость, конечно. Там 18 лет, ну, до 23, может быть. Ну, редко, когда до 30 выступают люди. А в таких видах, как боулдеринг и скорость, это более стабильный вид. Там сразу не достичь успеха. Там лет по 10. Спортсмены ждут, когда они выиграют чемпионат мира. То есть, на самом деле, такие вот спортсменки, как Мирель Саркани из Бельгии, они...
Сколько ей лет?
Сейчас ей 32 года. То есть, она в 2003 году выиграла. То есть, соответственно, 29 лет, да?
Угу.
Вот. Потом Салават Ахметов в 37 лет стал чемпионом мира. То есть, до этого не было таких результатов. Только сейчас.
То есть, в принципе, мужчины до 40 могут выступать. Женщины, ну, видимо, до 35.
Женщины. Нет, женщины могут и дольше. Вот Венера Черешнева в прошлом году еще выступала. Она старше Салавата на 2 года. То есть почти 40 лет. И она в прошлом году стала серебряным призером чемпионата России. Проиграла своей дочке, только Яне.
Угу.
Да. То есть они были явно сильнее всех остальных.
Сергей, вы тоже из спортивной семьи? У вас родители скалолазы, нет?
У меня не скалолазы, у меня просто любят спорт, меня отдали. В разные виды спорта отдавали. Скалолазание прижилось.
Угу.
То есть, видимо, просто это мое.
Со скольки лет вы выступаете на крупных соревнованиях?
А, именно на крупных? Даже не знаю, со скольки. Я тренируюсь с 92-го года. То есть, уже довольно много. Там сначала маленький был, на крупные не пускали. Наверное, года с 96-го, наверное. Ну, то есть, вот когда вот первый этап Кубка мира проходил, я, может быть, тогда начал.
То есть, с 13 лет?
Ну, даже нет, даже, наверное, попозже, 97-го, вот после него как раз.
Мы приглашаем слушателей Радио Свобода принять участие в нашей беседе. Отслеживаете ли вы ситуацию в таком виде спорта, как скалолазание? Готовы ли вы стать болельщиком? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Когда-то скалолазание вышло из альпинизма. Сейчас они уже достаточно далеко разошлись в разные стороны, и далеко не все скалолазы ходят в настоящие горы. Сергей, видимо, вопрос к вам. Как вы относитесь к альпинизму, и считаете ли вы, что это близкое к вам направление спортивной деятельности, или это совсем отдельно?
Не, ну, мне нравятся горы, мне нравится красота, мне нравится ходить. Я в детстве занимался туризмом, чуть-чуть с альпинизмом связанным. Вот, то есть, но это все равно разные виды спорта. Точнее, это как бы скалолазание, оно как бы именно как спорт, так, ну, как олимпийский спорт. А альпинизм, не знаю, я не думаю, что он именно вот какие-то соревнования там возможно проводить. То есть, а даже если возможно, то это какие-то все равно ближе к скалолазанию будут соревнования. Поэтому так-то мне нравится все, и то нравится, но занимаюсь я скалолазанием, потому что я спортсмен.
Прозвучало уже, что скалолазание – это близко к олимпийскому виду спорта и практически олимпийский. Майя, как ситуация в этом направлении? Когда уже мы увидим в программе олимпийских соревнований скалолазание?
Ну, сейчас идет большая работа в Международном совете по решению этой проблемы, этой задачи. Ну, в частности, в прошлом году, например, на чемпионате мира было достигнуто количество стран-участниц 52. То есть это олимпийский рубеж уже для того, чтобы вид был включен в олимпийскую программу. Вот. И в этом году тоже планируется большое там заседание во Франкфурте на Майне после чемпионата Европы, где тоже будет, ну, главной задачей этого собрания именно выработка какого-то плана по продвижению. Ну, есть большие шансы. Но все это зависит, конечно, от разных моментов. Там есть какие-то нормы, правила, то есть какие-то, может быть.
Но уже на следующей Олимпиаде будет скалолазание или еще все-таки нет пока?
Пекине?
Угу.
Думаю, что нет пока.
Почему? Мы ждали уже в прошлой Олимпиаде скалолазания.
Ну, потому что такие, как бы, события, как Олимпиада, они как бы очень заранее планируются. То есть, если там уже расписано, кто будет проводить Олимпиаду там за несколько, может, даже за 10 лет, то, соответственно, и виды тоже участвующие планируются.
Что изменится, когда скалолазание как вид спорта войдет в олимпийскую семью?
Ну, это очень много изменится и для спортсменов. То есть это, естественно, их положение финансово улучшится, поддержка государства очень сильно увеличится. Ну и, естественно, это привлечет вообще спорт очень много людей. Ну и как спортсменов, и, может быть, тренеров и желающих развить этот вид спорта. То есть он, может, станет более массовым.
Я встречала такую точку зрения, что отсутствие, что проблемы с финансированием у российского скалолазания существуют. Это так или это все-таки не совсем так?
Есть, конечно, проблемы финансирования.
И вот на какие деньги проходит чемпионат Европы, например?
Ну, конечно, большая часть от государственных денег – это и Росспорт, то есть Москва, и наши правительство Свердловской области очень сильно помогает. Но, тем не менее, вклад Федерации скалолазания России тут примерно половина, можно сказать, даже больше, чем государственных денег. То есть это партнеры, спонсоры.
Зарабатывать на скалолазании уже получается или нет? Вот, например, билеты будут покупать на чемпионат Европы или вы бесплатно всех пускаете в залы?
Нет, будут продаваться, конечно, билеты. Ну, не за большую, конечно. Это может быть чисто символическая стоимость, пойдет, ну, 50 рублей за раз. Но, конечно, обязательно будут.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» старший тренер сборной команды Свердловской области Майя Пиротинская и обладатель Кубка мира по скалолазанию Сергей Синицын. Мы разговариваем о чемпионате Европы, который будет проходить в Екатеринбурге с 29 июня по 3 июля. К разговору о ситуации в скалолазании, о его прошлом и будущем вернемся через 2 минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов, похищенных экстремистами 3 июня в Багдаде. 4 человека погибли и 25 были ранены при взрыве на турецком курорте Анталия. Израильские войска провели рейд на территории сектора Газа. Сталелитейная компания «Арселор» выбрала для слияния «Миттл Стил», отвергнув сделку с российской «Северсталью». Сегодня международный день в поддержку жертв пыток. Иран уклоняется от прямого ответа на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Советника премьер-министра Турции обвиняют в связях с Аль-Каидой. Президент Бразилии намерен повторно баллотироваться на пост главы государства. В Государственном музее Амстердама злоумышленник повредил картину 17 века. Об этом и другом подробнее в новостях уже в начале следующего часа. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 26 июня, составляет 27 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 2 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свободы» старший тренер сборной команды Свердловской области Майя Пиротинская, обладатель Кубка мира по скалолазанию за 2004 год Сергей Синицын. Говорим о чемпионате Европы по скалолазанию, который будет проходить в Екатеринбурге буквально на днях. Но это уже практически данность. Вот уже гости съезжаются, трассы почти установлены. Закончится этот чемпионат. Что дальше? Насколько вообще напряженный график у скалолазов?
Ну, в этом году очень насыщенный международный календарь. То есть этапов примерно 10 на трудность. Около 8 на болдеринг и 8 на скорость. По-моему, это самое большое количество этапов на скорость, которое было заявлено за всю историю. Уже прошло 2 этапа в Болгарии и Германии. Сразу почти после чемпионата Европы у нас команда планирует в Шамани поехать на этап Кубка мира. Потом в Италии, потом этапы в Сингапуре, Малайзии. И потом еще в Шанхае, то есть сейчас очень Азия развивается в проведении соревнований. И заключительный этап будет в Москве.
Каковы сейчас результаты у российской команды и у свердловской команды?
У свердловской очень отличные результаты. На первом этапе у нас 2 золотые медали. Вот, как раз у Сережи Синицына и у Анны Саулевич. Вот, потом, а на втором этапе они выиграли Сережа серебряную медаль, а Аня бронзовую.
Угу.
Вот. Ну и, естественно, другие спортсмены у нас заняли призовые места. То есть Войцеховский выиграл.
На втором этапе.
В Дрездене. Ну, Сережа. То есть они часто между собой соревнуются. И даже в прошлом году то чаще выиграл Женя Войцеховский. Но Сережа в этом году очень хорошо выступил.
Как, кстати, сложно или нет, когда в качестве соперников собственные друзья по команде выступают?
Да нет, не очень сложно. Просто... Я просто знаю, какая у него форма, какая сила, насколько он там хуже или лучше меня лезет на тренировках. Конечно, соревнования это другое, но да, на самом деле это не сильно напрягает. Напрягает просто сами соревнования, то есть волнуешься все-таки. А с кем лезть? Все равно у нас личный вид, поэтому друг он друг, он останется другом, конечно, естественно, но на соревнованиях-то он все равно соперник будет.
Мы с вами сегодня несколько раз уже упомянули название дисциплин скалолазания, а расшифровки-то еще не дали слушателям. Расскажите, вот что такое болдеринг, например?
Ну, болдеринг — это как бы всем менее понятно, что это за вид по названию. Но это английская как бы интерпретация слова болдеринг. Это серия коротких трасс, очень трудных, которые без страховки спортсмены пролезают. Но они разные по технике, по сложности могут быть. И там учитывается их количество.
Красноярске даже называют такие трассы хитрушки.
Ну, да.
Потому что там отгадывать нужно то, что придумал подготовщик, как бы загадку. Сама суть как бы болдинга — отгадать и попробовать пролезть, смочь пролезть эту трассу.
Ну, в России раньше суперран называлось. Вот. То есть проводились такие. Но опять-таки за границей именно вот стали эти международным видом соревнований. В 99-м, это самый молодой, может быть, можно сказать, вид скалолазания.
И сейчас среди спортсменов общий зачет проводится. То есть спортсмен должен хорошо выступать и в скорости, и трудности, и в болдеринге, да?
Да. Ну и по сумме видов определяется победитель в многоборье.
Много ли универсалов? Или все-таки все в чем-то отдельном сильны?
Универсалов не так много, но тем не менее они есть. Есть спортсмены, которые выступают и в трудности, и в болдеринге успешно. То есть они призеры попадают на международных соревнованиях. Это есть француженка Сандрин Леви. Томаш Алексий, он в болдеринге и в скорости хорошо выступает. Ну, то есть, есть такие спортсмены. Хотя, конечно, для многих кто-то один вид выбирает для себя.
Сергей, вы для себя выбрали скорость.
Ну, на международном уровне, да, скорость для меня. Потому что это мне сродни как-то быстрое лазание и так далее. То есть, какая-то сила, мощь. А на российском уровне я стараюсь выступать во всех трех видах. Я, конечно, там, ну, не часто бываю в призах в других видах, даже на российских, но зато в призах многоборье почти всегда.
К Майе вопрос. Насколько массовым видом спорта сейчас является скалолазание? Сколько в России скалолазов сейчас и сколько, допустим, было во времена Советского Союза?
Ну, я точно статистику провести не могу, но я могу сказать про Екатеринбург. Допустим, у нас, ну, более 3000 скалолазов. Именно это после проведения этапа Кубка мира в 96-м году. Очень у нас детские школы начали развиваться. То есть сейчас у нас в городе 2 школы, и есть еще в области несколько. Вот. И вообще по стране сейчас соревнования могут проводить около более 10 регионов. Могут провести соревнования российского уровня. То есть, ну, это содействует, конечно, развитию. То есть раньше у нас было... Допустим, Воронеж, Красноярск, Екатеринбург, и все. Сейчас, ну, Москва, там какой-то период она выпала. Сейчас опять Москва. Есть Уфа, есть Киров, есть Апатиты. Сейчас уже Ростов-на-Дону собирается проводить соревнования. То есть развивается скалолазание.
У вас сейчас самые сложные дни перед началом соревнований. Какие главные сложности вот именно в эти дни?
Ну, я думаю, для спортсменов сложности, я думаю, как бы не придавать большого значения этим соревнованиям. Ну, то есть, конечно, это очень ответственно, но бывает, что ответственность давит чуть-чуть, особенно когда соревнования дома проводятся. Ну, думаю, что для спортсменов как бы чуть-чуть отойти от них надо. Ну, а для меня, я сейчас большое как бы, внимание уделяю организации соревнований, то есть там, чтобы соревнования прошли качественно.
Удачи, Сергею, в выступлениях на чемпионате Европы. Вам удачи в организации и вашим воспитанникам, больших достижений. Россия впервые за всю историю примет чемпионат Европы по скалолазанию. Турнир пройдет с 29 июня по 3 июля в Екатеринбурге. И в екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня были старший тренер сборной команды Свердловской области Майя Пиротинская и обладатель Кубка мира по скалолазанию в 2004 году Сергей Синицын. Далее в утренней программе «Радио Свобода» рассказ одного из жителей Екатеринбурга о планах на сегодняшний день, 26 июня 2006 года.
Мой сегодняшний день. Меня зовут Никита. Мой план на день сегодня такой. У меня час перерыва буквально обеденного. Потом я снова приступлю к исполнению своих профессиональных обязанностей. А вечером я непременно съезжу, навещу свою бабушку. Узнаю у нее, конечно же, не нужно ли что-нибудь купить в магазине. Обязательно куплю, посижу с ней, поговорю, пообщаюсь. Я люблю свою бабушку, и поэтому постоянно с ней рядом. И максимально попытаюсь в течение сегодняшнего конкретно дня принести радость, пользу людям близким, неблизким, и не буду ругаться в транспорте и прочее, прочее. Я стараюсь быть позитивно настроенным человеком вообще, потому что я считаю, что вот от каждого конкретного позитивного человека зависит позитивность вот всего нашего мира.
Людмила Александровна, я генеральный директор предприятия «Уралсек». У меня 70-80% занято работой, поэтому очень плотно все расписано, то, что связано непосредственно с производственной деятельностью. Ну и сама жизнь напряженная. После работы появляются такие проблемы бытовые, которые тоже очень сильно затягивают. Мы сейчас занимаемся строительством коттеджа у себя на участке. Это связано с проектированием, с согласованием электромонтажных работ, непосредственно со строительством, пока лето, пока тепло, оно у нас короткое, поэтому забот хватает. Но мы еще надеемся в этом году закончить это. Ну и потом у нас, мы уже взрослые люди, дети, внуки, им помогать приходится. Иногда общаться с ними надо, контактировать. Раньше это было как-то более доступно, а на сегодняшний день мы настолько в таком мире находимся, как на Западе. Чтобы встретиться с кем-то, стараемся заранее предупредить, и к нам нельзя легко так просто прийти, и мы не можем нагрянуть, если захотели. Поэтому очень сильно планируем все это дело.
Музыкальный календарь.
Группа «Инди» из уральского города Снежинск приняла участие в музыкальном фестивале «Я на солнышке лежу». Концерт прошел в одном из клубов Екатеринбурга. 2 года назад снежинцы организовали команду как альтернативу русскому року и смежным с ним течениям. Музыканты называют свой стиль «софт-фанк» и говорят, что ничего общего у названия команды с направлением «инди-мьюзик», то есть независимой от формата и коммерции музыки, у них нет. Песни группы «Инди» мелодичны, а тексты понятны, что, как правило, и делает музыку коммерческой.
Апрель акварельный, теплый правильный, первая трава почти проснулась, наверное, ужасно скучаю. Сутки вторые, такие упрямые. Во рту карамелька, в руке монетка, орел, звоню, бегу, кричу, целую крепко. Решка неплохо, но другое дело, стану тенью. Я сигналом по проводам буду здесь и буду там, картинкой в 40 000 цветов. Разговоры, устали моторы, луна, как таракан, крадется в кружевах шторы. Зелеными деньгами и икрой красной пахнет счастье. Я сигналом по проводам буду здесь и буду там.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Станислав Черков. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток. Приходилось ли вам слышать о пытках в милиции? Такой вопрос корреспонденты «Радио Свободы» задавали прохожим в нескольких российских городах. Кроме того, материалы на другие темы.
Какой аргумент выдвигает власти? Они говорят о том, что жители Ботова слишком много хотят. На что я говорю, это ложь.
Урок венгерского восстания таков. Свобода может прийти позже, но она придет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидал и предсказывал волну насилия в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.